Привет всем! Программа «Обсудим», и это канал Breakfast Show Александра Плющева. Меня зовут Ольга Тихомирова, и я здесь в среду в 20:00 по московскому времени вместе с вами общаюсь с нашими гостями, обсуждаем, как обычные люди, все, что произошло и что нас интересует, и то, что вы захотите узнать и спросить у наших экспертов. Сегодня у нас Кирилл Набутов, журналист. Здравствуйте, Кирилл.
Да, Ольга, здравствуйте, добрый день. Здравствуйте все.
Всегда вам
Да.
рады. Как всегда,
Да.
накопилось много всего за 4 недели, чего не
Быстро.
хочется обсудить.
Быстро время пролетело. Мне казалось, мы
А, но
встречались
вот на
недели
самом
две
деле,
назад.
я думаю, что начнем. Да, я знаю. Вы бы хотели сократить. Но не вышло.
Да.
Поэтому давайте начнем, знаете, с обстрела Старобельска, точнее, даже не с обстрела, не с удара украинского по зданию педагогического колледжа в Старобельске, а это территория, оккупированная Россией, украинская территория, оккупированная
Да.
Россией. Так вот, даже меня интересует не сам удар, потому что про него много уже написали, и много уже известно, и аналитики, и эксперты проверили, что там было. Был удар действительно украинских дронов по зданию педагогического колледжа, по общежитию. Погибли молодые люди. Но я хочу обсудить реакцию, что за этим последовало. Реакцию официальную российскую, реакцию официальную украинскую, вот эту взаимную критику, которая сейчас идет. Но хочу начать с казуса. Сегодня открываю телеграм-канал телеканала «Дождь» и читаю, что два депутата Госдумы случайно проголосовали против обсуждения обстрела Старобельска.
Бедняги.
Елена Дропека, известные депутаты, кстати, и
О, да.
Валерий Гартунг из «Справедливой России». Что-то у них пошло не так с
Как же
голосованием.
Ленка-то Дропека, она уж заседает уже, она же полжизни заседает, она в 3 раза шире себя стала за это время. Она все заседает в разных парламентах. Как с таким-то опытом проголосовать не туда? Это большой прокол, бабуля. Большой.
А Валерий Гартунг, видимо, очень нервничал после предыдущего своего заявления, когда он тоже выступил, в общем, довольно эмоционально, с матерным словом, даже описывая ситуацию с российским бюджетом.
Да, потом рассказывал, что он вообще не знает этих матерных слов. Ну, естественно. Так так и
Это
надо.
случайно
Главное,
вырвалось.
никогда не признавайся. Это закон жизни и закон публичной деятельности. Никогда не признавайся ни в чем. Никогда. И все от тебя отстанут рано или поздно. Нет, и все.
Но
Я не
хочу.
помню. Это клевета. Все.
Я ничего не было. Ничего не было, это не я.
Да. Конечно. А как иначе? Я без шуток
А,
говорю.
спикер
Это...
Госдумы, впрочем, за них заступился.
Ну, а как же,
Вячеслав
они же все его
Володин
дети.
сказал, что это все
Они же все его дети.
ошибка.
Они же все его дети. Он же обязан изображать как бы доброго пастыря заблудших 450 овечек и баранов. Они все у него в руках, поэтому как? Если он их не будет защищать, они его начнут смещать. Все же очень просто. Рука руку моет, нога ногу. Это нормальное явление. Особенно сейчас. Конечно. Вот. А что касается обстрела с...
В общем,
Да, простите, перебил.
Старобельска, да, обстрел Старобельска. Я просто хотела сказать, что действительно заявление это будет принято Госдумы. Госдумы требуют, чтобы международные организации, в том числе ООН, осудили действия Украины, чтобы они назвали это тоже, как вслед за Россией, террористическим актом. И на самом деле эта тема очень активно развивается сейчас и официальными лицами российскими, и в разных пропагандистских ресурсах. Это одна из важнейших тем – террористический акт, удар по детям. Вот эту сторону хочу попросить вас прокомментировать.
К большому сожалению, жизнь так устроена, и любая война так устроена, что страдают, в первую очередь, страдают наименее защищенные люди. Это раз. Я не беру солдат, которые на линии фронта, кроме этого. И второе, к сожалению, любая война так устроена, что всегда есть процент, больший или меньший, странных, непонятных, случайных смертей. Потому что никто не исключал человеческого фактора, отказа техники, каких-то еще скрытых вещей, когда что-то пошло не так, и в результате получаются человеческие смерти, а иногда десятки и сотни, даже тысячи человеческих смертей. Это даже слово «сожаление» – это очень слабое слово. Потому что, ну, жизнь любого человека, особенно молодого человека, неважно, девочки или мальчика, она бесценна. Ну, мы живые все люди. К сожалению, это неизбежно на любой войне. И пока будет продолжаться война в Украине, такие случаи будут происходить. Просто потому, что так мир устроен. Это может быть ошибка разведданных, это может быть сбой курса там, дрона или ракеты, это может быть пьяный оператор, все что угодно может быть. Это первое. А второе, как всегда в таких случаях, в любой войне, абсолютно в любой войне, каждая из сторон либо делает вид, что ничего не произошло, это не она, либо наоборот, максимально старается использовать это в своих интересах, в своих целях. Начиная заламывать руки, взывать к мировой общественности, кричать о том, что проклятый режим совершенно отбился от рук, террор, мы требуем, чтобы мировое сообщество положило конец нацистующим бандеровцам, и ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- и этот будет сидеть лысый в ООН и бензить столько, сколько ему будет приказано, там, сиди и не бензи. Вот он там будет и на голубом глазу излагать, значит, то, что прислали из Москвы в качестве установок, какую сторону развивать позицию России. И Дума, и все остальные, и любые шавки остальные, которые обслуживают власть, они будут делать то же самое, потому что это их работа. И в ответ могут звучать и звучали, ну, примеры, ну, например, самое понятное, там, яркое и страшное, там, это история Мариуполя, включая Мариупольский театр и Мариупольскую больницу, и больницу Ахмат-Дет известную, детскую больницу в Украине, которая тоже попала под удар российской ракеты. Это, к сожалению, будет происходить в обе стороны. Это неизбежно в каких-то случаях. Ужасно, но это так. И, как правило, и потом, в общем, люди, которые виновны за такое или похожее событие, скажем так, они, как правило, не бывают никогда наказаны. Ну, потому что это вот эта война, вот нажали, ракета полетела не туда. Или полетел дрон, а его средства радиоэлектронной борьбы отклонили, он упал как-то. Все, что угодно может произойти. И информационная война продолжается, и поэтому любая сторона будет использовать подобные случаи в своих интересах и в своих целях. Все прекрасно понимают, что это идет огромная игра, страшная игра идет, она играется по таким правилам. А страдают невинные люди.
Кирилл, тогда хочу попросить вас прокомментировать позицию Украины, которая говорит о том, что там рядом находилось подразделение «Рубикон», которое тренирует операторов дронов. И никаких ударов по гражданскому населению не планировалось, Россия занимается манипуляцией. Как вы считаете, это правильное или это логичное, или это то, что, как бы,
Это то
опять
же
же,
самое.
естественно, происходит в процессе войны?
Ну, это то же самое, что мы только что с вами обсудили. Никогда нельзя по горячим особенно следам, когда внимание сфокусировано на мирового сообщества, там, публики, никогда нельзя признавать ничего, если нет серьезной позиции защиты, когда все документы на руках, все понятно. Всегда нужно отрицать, и всегда. Это опять же закон игры. Мерзкой игры под названием там политика, военная политика и так далее. И я прошу прощения, можно вспомнить события, которые происходили в Луганске и в Донецке 8 лет назад. 8, нет, уже больше. Больше. Сегодня какой год у нас? 14-й год. 12 лет назад.
26-й.
Ну,
Какие
я имею в виду
события имеете в
2014
виду?
год и дальше там следующий год, когда были Иловайск и Дебальцево и так далее, когда Россия громким голосом говорила, нас там нет,
12
нас там
лет
никого
назад.
нет, это все клевета, проклятые укронацисты, бандеровцы и так далее, там никого нет. А если есть, это какие-то там люди, которые просто поехали в отпуск и что-то в этом роде, повоевать слегка. Мы на них не влияем. Это на голубом глазу говорили те же самые Лавров, Песков и вся эта публика. То же самое. Так же, как история с погибшими людьми, молодыми людьми, девушками в Иране. Когда ударил ракетой, и там начался
Школьницы,
спад.
школа в Иране.
Да, и в итоге сейчас, когда все утихло, тихонечко, по краям, как-то, значит, фактически признано, что это действительно был там удар неточный, поскольку рядом там находится военный объект за забором и так далее. Да, ну, значит, договариваются аккуратно о том, какие компенсации и как могут получить родственники погибших и так далее. Это мерзость, большая политика, и война большая мерзость. Правды нету. Правда в том, что погибли люди. Они гибнут каждый день. Каждый день. Вот и все. И русским сегодня, я имею в виду русской власти, российской власти, страшно выгодно, они будут цепляться за любую историю, потому что вокруг задница. Количество трупов, которые едет в Россию, растет. Это тысячи трупов каждый день. Народ начинает все больше и больше удивляться, негодовать и злиться по поводу роста цен, по поводу интернета и по поводу прилета украинских дронов и ракет и так далее. Большинство населения, поскольку держали, мягко говоря, в неведении за идиотов, не умеет анализировать и склонна обвинять всю Украину, но так или иначе достается и Путину. Просто одни говорят, что он убийца, начавший войну, а другие говорят, что он слабак, потому что он не может победить какую-то там Хохляндию. И то, и другое очень плохо для власти и для Путина, особенно в преддверии там предстоящих выборов, которые непонятно, что делать с электронным голосованием, которое обеспечивает нужные результаты и Путину, и Единой России, и всем этим мерзавцам, потому что если не будет интернета, иди как голосовать. А сказать, ребята, мы включаем интернет специально, чтобы проголосовали, будет полный идиотизм. Но может и на это пойдут. А чего там? Время такое, ё-моё. Если стала возможна война в 21 веке такая, значит, все возможно.
А, Кирилл, а, кстати, можно отвлекусь сейчас и спрошу вас, как вы думаете,
Все
вот
можно.
эти все опросы о недовольствах отключениями интернета, недовольствах экономическим положением в России, и даже вот Путина рейтинг, говорят, падает.
Ай-яй-яй.
Так вот, при этом, как видится со стороны отсюда, отношение к Украине не меняется. Почему это так?
Ну как, почему? Главный враг – нацисты. Естественно. Че же? Нацисты, фашисты, гитлеровцы, бандеровцы и все такое прочее. Враги, да, абсолютно. Самое главное, что делает пропаганда, она старается ни в коем случае не допустить, чтобы между понятиями Путин и война, и война и проблемы в жизни ежедневной стояли знаки равенства. И пока еще большинство народу свято верит, что вообще как-то, ну, проблемы вот сами собой возникли, как бы, ну, вот, конечно, плохо, но о том, что это из-за войны и из-за Путина, оно не думает. Главное, что это украинцы все подлецы делают. Вот они, что они себе позволяют? Они стреляют ракетами или дронами там в Сызрань или куда-то там, тысячи километров от Украины. Подонки, мерзавцы, убийцы, фашисты, нацисты и так дальше. А почему это делается, тут народ не отсекает. Потому что так его воспитывали 2 десятка лет. Ну, вот и все.
Европа на всем этом
Европа.
фоне все чаще здесь, да, как называют ее по ту сторону границы. Так вот, в Европе опасаются, что Путин перенесет боевые действия за пределы Украины и объявит новую мобилизацию. Об этом сегодня вышла публикация в издании Wall Street Journal, со ссылкой на разведку, естественно. И по оценкам экспертов западных разведывательных служб, армия теряет почти 35 тысяч солдат в месяц. Текущие возможности по набору военных превышены. И поэтому для того, чтобы оправдать мобилизацию, Путин якобы может попытаться расширить конфликт за пределы Украины. Это уже не первый страх Европы, озвученный в разных СМИ, разными источниками. Есть разные версии нападения, разрабатывались разные сценарии. Как вы считаете, насколько это оправданные страхи?
Когда невдалеке идет большая война, страхи всегда будут. Естественно. Это нормально. Особенно в Европе, когда средства массовой информации не то чтобы полностью свободны, ну, у каждого есть хозяева, но тем не менее они могут разные точки зрения предлагать, и обмен информацией свободный. Люди все узнают, в отличие от российской публики. И, естественно, реагируют на это. Хотя, все же понятно, везде любые конторы в любой стране мира устроены из людей, которые делают карьеру. И все хотят показать свою нужность, что они на чеку, что они следят за врагом, и они информируют о потенциальных угрозах. Поэтому, если сегодня выгодно будет, будут говорить, что да, Путин вот может угрожать. С другой стороны, есть повод, потому что сегодня понятно, что в Кремле находится человек, которому может прийти в голову все, что угодно, раз уже пришло. И не один раз, а несколько. Начиная в 2008 году Грузия, потом там, понятно, что был Медведев, как бы грел стул, ну плевать, всем понятно, что Путин, да, потом, соответственно, Крым, Донбасс и так далее, потом 22-й год, может прийти все, что угодно. Тем более, что он Дума, состоящая из этих радостных шестерок, плюс Драпеки и Гартунги, которые голосуют тут же за право президента отправлять куда-то войска на защиту российских граждан. Ну, это же понятная совершенно пугалка, стопроцентная, потому что под этим предлогом в свое время вводили войска в Осетию в 2008 году, перед этим раздав осетинам огромное количество российских паспортов. Та же самая история с паспортами в Приднестровье, сейчас просто так, что ли? Та же самая история Донбасс, ну, Луганск, там, Донецк. Вот, и вот сейчас проголосовали, конечно, Европа будет дергаться, сучить ножками, потому что Европа-то вдруг поняла вся, что она мало защищена, что все, НАТО – это сказки, что НАТО это старая беззубая кляча, которая расслабилась на хорошей жрачке в стойле, из которой не нужно было выбегать и скакать. Потому что холодная война кончилась, советская коммунистическая империя кончилась, не с кем было воевать, не нужны были большие бюджеты, что там, все тихо, спокойно, лучше там давайте русский газ будем, и все будет отлично. Вдруг выясняется, что НАТО ничего не стоит. На сегодняшний день ничего не стоит. И поэтому пошли разговоры в Европе о создании общего нового союза европейского военного. Поэтому поляки, которые научены столетиями большой любви с Россией, большой любви с русскими. Не случайно в Катыни Мединский сейчас поставил стенды под названием «10 веков польской русофобии». Прямо в Катыни, на месте, где когда-то был мемориал расстрелянным Сталиным полякам. 10 веков польской русофобии – это значит 1000 лет. 1000 лет назад не было еще никаких русских как нации. И не было России как государства. 10 веков польской русофобии уже были, сообщают там, значит, посетителям катынских лесов. Но поляки, вот, пожалуйста, они подписались с французами, они подписываются с британцами отдельный двусторонний оборонительный союз. Потому что в соответствии с этими договоренностями, как бы Англия и Франция, все-таки ядерные державы, что немаловажно, готовы вписаться за Польшу по старой памяти, если Россия начнет там активную войну. А и Британия, и Франция были союзниками поляков. Британия, как вы помните, ну как мы все знаем, вступила в войну с Гитлером из-за того, что он напал на Польшу, потому что у нее был такой договор в 1939 году, польско-британский. А французы исторические союзники поляков. А вспомним Марысия и Наполеон. И в центре Варшавы стоит памятник Наполеону. И там Мария Валевская и Наполеон – это не единственная такая амурная связь. Но исторические корни есть у взаимодействия поляков и французов. И они подписывают договор. Почему? Против кого? От кого защищаться-то? Ну, понятно, от кого. Я, кстати, хочу напомнить, сегодня же 27 мая. 27 мая. Ну, кроме того, что сегодня день, как бы считающийся днем основания города Санкт-Петербурга. Вот, но это
Я
так.
вас поздравляю.
Да, меня-то чего? Это надо поздравлять, всех поздравлять. Видите? Не было
У
Петербурга,
нас
может, и
есть,
будет.
кстати, пользовательница, которая послала вам привет, как тоже жительница
Я тронут,
Петербурга.
спасибо, взаимно. Не было Петербурга, Путина бы не было. И питерских бы не было во власти
Так вот,
России.
кто
Это
во всем виноват.
тоже надо иметь. Петр Первый виноват, конечно. Но потом точно нужно быть алкоголиком законченным, чтобы в таких болотах, не приспособленных совершенно к жизни, построить город и еще заставить там столицу сделать. Но это же двинуться умом. Чуть матом не выругался. Короче говоря, но я не про это. Все это, конечно, мило, красиво. Дело все в том, что ровно в этот день, если я не путаю, это просто такая полукруглая дата, во время Первой мировой войны в 1916 году Соединенные Штаты, по-моему, президента был Вудро Вилсон тогда, объявили или провозгласили необходимость после окончания боевых действий Первой мировой войны создания международного организма, который будет контролировать мир и являться международной площадкой, то есть Лиги наций. Вот как бы идея прозвучала, вот, по-моему, прямо вот ровно-ровно 110 лет назад, день в день. Соответственно, Лига наций была создана после Первой мировой войны. Потом она, понятно, будет закончена Второй мировой войной, Советский Союз будет выкинут за нападение на Финляндию оттуда и так далее. ООН, так вот мы сейчас пришли к тому, что опять вся система международной безопасности треснула, потому что все по-другому стало опять. И я уверен, что после окончания украинской войны, она рано или поздно закончится, как любая война, и всех остальных конфликтов типа иранского, все равно мир придет к тому, что нужно будет пересматривать систему мировых соглашений, какие-то новые будут организации создаваться. Не БРИКС там вот это вот, а какие-то серьезные организации, какая-то новая конструкция, которая будет отвечать современным вызовам, современной технике войны, новым реалиям и так далее.
А Путина позовут?
Путину сначала нужно будет дожить до этого. Ну, он человек не молодой.
Кирилл, я попрошу вас чуть-чуть опустить камеру, потому что вы немножко...
Я
или да,
понял.
или
Что
сесть.
надо сделать?
Да.
Над головой больше
Вот так
воздуха или
хорошо.
меньше? А?
Нет, так хорошо.
Так.
Вы просто когда сели и расслабились, и начали говорить, то вы немножко
А я
опустились вниз.
сползаю. У меня такое кресло неудобное. Я просто сползаю. Иначе будет... Хорошо, я буду стараться держаться. Я буду на коленках сидеть. Хорошо.
Вас как спортсмена просят сейчас.
Большого спортсмена.
Большого спортсмена.
Очень.
Это точно. Так вот, значит, возвращаясь к страхам Европы и к тому, чего они боятся, вот одно из заявлений, предупреждений – это предупреждение о возможной мобилизации в России. Вы общаетесь с людьми в России, вы там слышите какие-то предпосылки к этому, какие-то слухи о том, что вот
Я честно
готовится
вам скажу, за
мобилизация.
последние несколько дней нет, я не слышал никаких, во всяком случае, ни одного какого-то панического или нервического разговора о том, что вот-вот объявят мобилизацию, я не слышал. Какой-то такой разговор в воздухе есть, но все же уже пуганные и опытные. И недели три назад с кем-то у меня был разговор, там с одной знакомой там нашей семьи, у которой трое сыновей. И... Она сказала, старшие или старшие и средние во время той мобилизации 22-го года уехали. И сказала, что типа, ну, если чего, ну и третьего отправим. Вот это такой был спокойный, уверенный голос мамы троих сыновей. А так вот, чтобы прямо сейчас, вот это сегодня висело на повестке дня, сказать не могу. Может и есть, но я не слышал. Вот то, что народ весьма реагирует на обстрелы и то, что прилетает, да, это да. Особенно вот нагнетание этого вокруг 9 мая было, естественно, и эти успешные удары украинских ракет и дронов по нефтянке российской и так далее. Да, это да.
Это нервирует.
Конечно. Конечно. Выводы разные люди делают. Я говорю, что там то, что во всем виновата Россия, не надо войну начинать, это меньшинство так отдупляет. Большинство по-другому. Все там плохой Запад, мы защищаемся и все такое прочее. И плохие украинцы, которые, значит, под дудку Запада танцуют. Это есть. Ну, потому что любой человек, знаете, своя рубашка к телу ближе. Ну, что ж,
А тут вот Guardian накануне опять же опубликовала. Мы питаемся слухами из разных газет и только можем их
а они тоже
обсуждать.
питаются слухами.
И они
Они
тоже
тоже
пытаются
питаются.
слухами, но из других источников.
Да.
Так вот, у их источников есть такая информация, что часть российских элит сейчас ощущает тупик и разочарование в Путине. Есть ли такие признаки? Вы
Я
как-то
так люблю.
замолчали сразу.
Я так люблю формулировки Гардиана и других политико и мощных других титанов мысли, которые сами, значит, имеют корреспондента в Москве, который, ну, может где-то в пивной поговорить с тремя остолопами, но вряд ли может войти хоть один серьезный кабинет и правительственный, да и не пойдет туда. Значит, по сообщению нашего корреспондента из Москвы, часть российских элит всерьез переживает, что что-то там происходит не так или иначе, что может привести в случае совпадения определенных обстоятельств к невыгодному продолжению и также к эскалации в войне. То часть предполагает, что это может быть, что может привести, а в том случае, если и так далее. Я так обожаю эти формулировки, когда никто специально ничего не знает. Вполне вероятно, что не знает там даже высшее российское начальство, за исключением Путина. Но Гардиан об этом пишет. И только нагнетается психоз. Насчет того, что там часть элит недовольна, я могу сказать следующее. У меня есть контакты с некоторой, как говорится, частью элит. Там через третьи, даже четвертые руки, ну, для того, чтобы людей не подставлять. Но это как бы ребята, которые находятся, они не сидят в кабинете Путина, но они находятся недалеко от него, скажем так. Недалеко от него. Вот. Не в 500, не в 700 километрах. Вот. И как-то периодически я получаю кое-какие приветы. И вот пару раз я слышал такие формулировки, что дед сошел с ума. Понятно, какой дед, и иногда он называет Михаил Иванович. Ну, вы знаете эту историю про Михаила Ивановича, да.
Да,
Вот.
конечно.
Да. Слово начальник уже перестали употреблять, как раньше употреблялось, там начальник сказал что-то такое. Михаил Иванович, да, дед сошел с ума, потому что совершенно
А
непредсказуемо,
что
что
более,
будет
кстати,
дальше.
уважительно, Кирилл, можно я отвлеку вас? Что более уважительно с вашей точки зрения, дед или начальник?
Не-не, ну, начальник, конечно, что когда еще было мирное время, и был там как бы жирная жизнь, жирные годы и все такое прочее, и все там от Сардинии до Кома, и от Кома там до, я не знаю, где отдыхали, и Канны, Шманны, и все такое, Канны небесные, были у всех и все отлично, и дети в Европах, и Ламборгини у сыновей. Не-не, начальник, как бы как гарант, так сказать, ихнего, извините, я люблю это слово, хотя оно неграмотное, как гарант ихнего благополучия, счастья и роскоши, значит, начальник сказал все такое прочее. Начальник вчера позвонил, шли с корешами по Вене, и тут звонит начальник, например. Ну, большая уважуха, ну, начальник кому-то там из своих приятелей позвонил. Нет, пан Михаил Иванович это уже приобретает комический такой характер, а дед это уже возрастная оценка, и в том числе оценка внешнего вида, потому что, ну, все же видят, что все-таки мы все стареем, и Путин постарел. Это такой, действительно, такой
Да, тут все
образ такой.
обсуждали, как он произнес троекратное «ура». Я не знаю, вы видели этот ролик или нет.
Ну, конечно, видел,
Довольно
и, видимо.
странно,
Ну да, но он просто,
необычно.
он выглядит пожилым человеком, плешивым, таким старчески плешивым, при том, что он для своих 70, я прошу прощения, 5 лет почти, сколько ему в этом году, 74 исполнится, он, конечно, в хорошей спортивной форме, но он никогда не курил, он никогда не бухал. Это все знают, там, в отличие от каких предыдущих политических больших деятелей разных
А
времен.
может быть, зря.
Ну, Ленин тоже не пил и не курил, и помер в 53, как известно. Тут, как говорится, знаете, это жил да был то да сё, ел да пил раз и все бывает. Поэтому здесь всякое. Но тем не менее, тем не менее, и то, что попасть к нему там может очень ограниченный круг людей и все такое прочее, это все известно. Вот.
Но при этом он же тоже принимает какие-то меры, какие-то законы подписывает, да, которые, очевидно, нервируют всех окружающих, да? Ну, то есть закон о существенном расширении полномочий по использованию армии за рубежом. Хотя он ему не нужен был, как вы сами говорили, там, Северная Осетия, Южная Осетия, вообще было не нужно совершенно ничего, никаких законов. Украина тоже не нужно было никаких законов, но теперь он подписывает, демонстративно объявляет об этом. Использование армии за рубежом для защиты граждан РФ.
Потому что в стране есть законы, и президент подчиняется законам. И он не может обойти существующие законы. Соответственно, вот раз Госдума приняла закон, тогда президент
Надо
действует по
подписать.
закону. Он же гарант соблюдения всех законов сразу. Вот, всех законов природы в том числе. абсолютно всех законов. И законы всемирного тяготения, законы все Ньютона, 3, это все гарант президент. Поэтому приняли закон, он говорит, будут выборы, которые выберут новых депутатов по закону. Они будут все законные народные представители, все такое прочее. Ну, вы же понимаете, о чем идет
Но
речь.
вот эта
А,
идея защиты
кстати говоря,
русских.
я прошу прощения насчет того, что там все нервничают. У всякого закона есть свои бенефициары. У всякого. Если пойдут законы, которые всем будут вредны, то безопасность Путина сильно уменьшится.
Ага. Кто бенефициар этого?
Ну как? Ну, Господи, ну кто бенефициар войны? Бенефициар войны, кроме политической составляющей, это те люди, которые зарабатывают на войне. На войне зарабатывает огромное количество людей, включая
Да.
рабочий класс. Они бенефициары войны. И с какой радостью последние годы, когда страна шла к войне, с какой радостью люди, работающие на военных предприятиях, помнившие там катастрофу 90-х годов, когда стояли предприятия, с какой радостью люди говорили, и мне, да, ну, журналистки, я бывал там в разных городах, где, допустим, в Туле, например, где мне сотрудники одного из заводов, тот, который делает панцири, я забыл, как называется, научно-производственное объединение имени, не вспомню, сейчас не буду время отбирать. Короче говоря, где делают эти штуки, панцирь для системы ПВО, которые вот охранять должны Кремль, Валдайскую резиденцию и так далее. Я не какое счастье, что есть Путин, потому что посмотрите, как мы же сидели без заказов много лет. Вы посмотрите, у нас какая новая парковка для автомобилей наших сотрудников появилась. Какие зарплаты классные. А они пережили 90-е годы, особенно такие поколения династии оружейников, которые привыкли быть королями, а тут как же, вот войны никакой. Я очень хорошо помню, был у меня в Петербурге, был он давно, к сожалению, ушел из жизни, очень умный, сильный человек, руководитель производства, его звали Герман Гордымов, он был директором такого объединения «Северный завод». Это здание, основное здание находится в том месте, где была дуэль Пушкина, якобы, по официальной версии, как раз напротив этого памятника. «Северный завод» по названию ясно, что это предприятие оборонное, естественно, но это было богатое предприятие. И у него были свои спортклубы, стадионы, загородные лагеря для пионеров и так далее. В общем, все как положено. Большой, огромный оборонный завод. Он делал ракеты С-300. Вот эти огромные штуки, которые до сих пор летают. Не помню, начали ли они делать С-400 или еще нет. Может, уже начали. Короче говоря, они в середине 90-х годов сказали, в полной заднице. Потому что непонятно было, на чем зарабатывать. И как-то я там заходил к нему кофе попить или, может быть, коньяку. Просто как-то мимо проезжал, давно не виделись, он был старше меня, Герман Гордымов его звали. Умница большая, всю жизнь работал на войну, ученый, баллистик или что-то такое там, но при этом человек очень мирный. И он мне показал цех, где собирают эти ракеты. Огромный пустой цех, и в одном краю лежали, этого огромного помещения, лежали эти болванки ракет, огромные эти цилиндры серые такие. А в другом краю этого же цеха они клепали по итальянской лицензии мопеды. Мопеды такие с маленьким моторчиком. Не для дронов мопед, чтобы продавать, хоть чтобы что-то продавать, хоть какие-то деньги там на рынок, бытовуху гнали. В том же цехе, где лежали эти огромные дуры. Потому что сколько он сможет произвести, сколько он сможет отгрузить, так сказать, Красной армии, это одно дело, а сколько он получит денег и когда при инфляции, которая была там в 94-5, ну, никто не знает. Он бился с утра до вечера, я думаю, что это и здоровье его подорвало. Вот результат. И вот факт. Понимаете? Да, он на войну работал, безусловно. Да, эти ракеты, которые сегодня точно так же стреляют там по Украине. А тут огромный завод, огромное количество людей, которые ходили с голодными лицами. Потому что вроде они были короли, уважаемые люди, рабочий класс, у них был прекрасный завод, пионерлагеря, спортклуб, команда по регби или там почему еще, грибное база. И все это хрясь, потому что бабла-то не стало в 90-е годы. Вот социальная база и путинских успехов, и социальная база восторга от войны. А вся страна – это оборонные предприятия. Что будет делать Уралвагонзавод, если сейчас танки как бы… Танки станут не нужны. Нахрен это армата, допустим, и так далее. колоссальная социальная проблема. Как и другая, куда девать тех, кто прошел войну?
Но Путин пытается их встраивать каким-то образом в региональные элиты. Не? Не
Можно создать
работает?
балет, можно создать из них балетный коллектив, можно создать волейбольную команду,
Для Лебединого озера.
можно создать из любой птицы озера, какой хотите. Можно из лебединого, можно из более матерного озера. Не важно, можно создать все, что угодно, только не полетит. Вот в чем вопрос. Но не могут найти 100 человек, чтобы по региональным там парламентам раскидать, потому что как бы люди на другое учились или вообще не учились. Не-не, это постепенно будет отходить. Кто-то из них вылезет, безусловно, потому что, ну, как бы, есть умные люди, и цепкие, и карьерные, и пройдошистые, в том числе среди тех, кто воевал. Безусловно, найдется маленький процент. Но остальных-то куда девать? Людей, отравленных войной, людей с ПТСРом, и тем более с физическими ранениями. Я могу вам сказать, в свое время, когда случился Афган, то это же тоже было в новинку. Первый раз после Великой Отечественной войны, когда начались большие боевые действия, правда, они не были видны в столицах, это все-таки очень далеко, но слухи-то, во-первых, доходили, во-вторых, гробы прилетали. Вот груз 200 появилось название во время Афганской войны, стало широко известно. И появилось большое количество раненых. И они попадали, естественно, в первую очередь, ну, в клиники, в серьезные госпитали, такие как госпиталь Бурденко в Москве или такие как военно-медицинская академия, профильная академия в Ленинграде. И там, усилиями такой одной медицинской семьи, была создана целая кафедра и направление вот как раз для лечения, восстановления людей с посттравматическим синдромом. Поствоенными вот этим вот последствиями войны, последствиями ранений людей, для людей, прошедших этот ужас убийства.
Психологическими, как
Да,
правило,
да, да,
да.
да, да, да. Вот. И я встречался с пациентами там, которые лежали там по много месяцев. Это были уже взрослые мужики, поскольку я их встречал там в начале 90-х, в середине 91-92. Афганская война, вы знаете, 79 по 89. То есть через несколько лет уже прошло после войны, они продолжали лечиться там, приходили, уходили. И это было очень трудно, очень тяжело, потому что людей страшно мучило их прошлое. И смерти, и в общем, ужасы и так далее. А сейчас этих людей будет на порядок или на два порядка больше. Плюс моральный вопрос, потому что все-таки тогда, когда посылали людей в Афганистан, во-первых, был Советский Союз, мозги у людей были отточены немножко по-другому. А сейчас подавляющее большинство этих ребят, они пошли за деньги. Сейчас-то армия наемников, добровольных, недобровольных, там, контрактников таких или сяких, но все же. И это
Я хочу еще к теме бенефициаров войны вас подключить, тоже продолжить по сегодняшнему актуальному. Еще один закон был принят в России, там довольно часто принимаются законы, об освобождении отчетности российских и международных личных фондов граждан
все это очень
РФ от
смешно.
обязательного аудита финансовой отчетности.
Это очень смешно. Я пытался сегодня выяснить, что за этим стоит, но не успел, честно скажу. Звучит
Например,
завлекательно.
за этим, как выяснили журналисты, стоит фонд 15 фондов, связанных с экс-президентом Дмитрием Медведевым.
Я читал про это, но выяснить, что значит фонды, связанные с экс-президентом, я не успел. Что такое фонды, связанные с экс-президентом Медведевым? Ну, какие фонды? Фонд поддержки юных скрипачей? Или что? Или
В том числе.
фонд поддержки итальянского виноградарства и винного производства в Тоскане? Ну, трудно сказать. Я не знаю. Тут какая-то есть юридическая хитрость. Я просто, не будучи совсем никак с этим знаком, я не хочу воздух полоскать. Очень странная история. Она как-то пришла без комментариев особенных. Я просто не успел разобраться.
И
Но
еще второй
все равно
фонд,
бабки
который
надо
вспомнили, это
брать.
фонд Кадырова.
Ну, понятно, что тут миллион фондов всяких есть. Миллион фондов.
Ну, вот
Помню,
я читаю на Радио Свободы, что фонды, близкие к Дмитрию Медведеву, эта публикация была в прошлом году, получили за время войны рекордные пожертвования.
ну да, что было там 5
Речь
миллиардов, стало
идет
70,
о...
да-да-да. А что такое, объясните мне, что такое фонды, близкие к Медведеву? Что это значит?
Сейчас я до этого долистаю, потому что я,
Хорошо.
честно, уже точно тоже забыла эту публикацию
Не-е-е.
и не смотрела ее.
Фонды далекие от Медведева, фонды близкие к Медведеву, фонды
Близкие к
очень близкие,
Медведеву.
очень близкие к Медведеву, фонды
Ну,
близкие.
например, в марте 2003 года в России был зарегистрирован фонд «Наша правда». Его основная цель – поддержка армии и населения на территории СВО.
Как, 2003 года?
23-го.
Так, да, прекрасно.
Фонд поставляет российским войскам тысячи дронов, а также
Да.
приборы ночного видения, прицелы, экипировку, генераторы и медоборудование.
Абсолютно. И что?
Например,
Он близок к Медведеву или что?
он был создан по инициативе
Так
Медведева,
а что
он
такое по
лично следит
инициативе?
за деятельностью.
А что такое по инициативе?
А учредителями выступили близкие к экс-президенту фонды.
Ну это же, ну Оля, ну это же, ну это же детский лепет. Ну они пишут всякую херню. По инициативе Медведева. А выступили фонды.
Не верить?
Ну, люди сидят в кабаке или какой-нибудь там резиденции на Рублевке и бухают по случаю дня рождения какого-нибудь Медведева или Пупкина, неважно, и банкира. И кто-то Медведев говорит: слушайте, кстати, Вася, Петя, а знаете что, хорошо бы сейчас вот такой момент такой, надо бы давайте какой-нибудь фондик забабахать, там, допустим, ну, ребят поддержать, но это по пиару хорошо будет, по пиару, сейчас вот как-то вот показать, что поддерживаем, там, есть сложности на СВО, сейчас застопорилось наступление, давайте подумаем, ну, о чем говорит Дмитрий Анатольевич? Конечно, говорит два банкира, и на завтра уже юристы нашмаляли бумажку, и говорит, создан фонд, и в этот фонд патриотически настроенные граждане уже несут свои взносы по 3 копейки. Потому что так делается, где-нибудь объявляется, товарищи, сдавайте валюту, фонд поддержки и участия СВО, ля-ля-ля, и три пенсионера несчастных патриотических понесут свои 35 рублей. А потом придет Костин и нальет туда 1 миллиард рублей из ВТБ. Или, я не знаю, там, что-нибудь в этом роде. Или Газпромбанк. Что, я не знаю, как это делается. Вот вам фонд. Только фонды близкие, это что такое? Сколько надо будет, но ну, найдут
А,
любой
ну там
другой
пишут
фонд.
еще так же, там работал сын. Да,
Повезло,
наверное.
повезло
Но в
фонду.
любом случае, это им хорошо, им не надо проходить аудит.
Естественно, если
Согласитесь,
есть...
это упрощает жизнь.
Конечно, а как же? Если есть возможность, надо упрощать жизнь. Вот и прекрасно, и хорошо. Все замечательно. Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Ну, уже сейчас никакого стыда нету, точно так же, как нет никакого суда. Ну, абсолютно. Абсолютно невозможно все, что угодно. Я вот ржал, когда читал сейчас этот шорох по поводу судьи по фамилии Момотов или Мамотов. Вот этого краснодарского. Краснодарский край, это же вообще, это же просто, ну, как это вот, что там было?
Да, мы помним
Чикаго.
всегда. Все
Чикаго.
губернаторы там были хороши.
Ну, не только губернатора, а до губернаторов там этого самого фамилия, как его, при Брежневе это знаменитая. Ну, скажите на Мэ, ну, первый секретарь
Я не
Краснодарского.
знаю, я не
Да
помню.
нет, первый секретарь Краснодарского крайкома, который, ну, как, не Меркулов, а как же, боже, что
Я
мой
сейчас
маразм.
выясню.
Но неважно. Короче говоря, Краснодарский край – это государство в государстве, потому что там всегда отдыхали все вожди. Ну, всегда в Сочи те
Да,
7,
понятно.
5, 10, я не беру время после сталинское. Поэтому Краснодар вообще же особые, так сказать,
Медунов.
Медунов. Да. Он же в итоге, как бы, тем не менее, отделался легким испугом. А это был человек, который, ну, решал вообще все. Ну, потому что там все, генеральный секретарь, премьер, все там отдыхают в разных Сочи, Хостах, Гагра, Мацестах и так далее. Дальше там Сухумин, все равно считай Краснодарский край, хотя это Абхазия. Везде это все особый край. Там два супергорода. Новороссийск суперпорт, Сочи суперкурорт. Это совершенно особое государство в государстве. И там Медунов там все, что угодно делал. Тем более, что он Он отвечал за отдых Брежнева. Единственный человек, который там не отдыхал из самых больших, был товарищ Андропов. Потому что товарищ Андропов, он болел, у него, если не ошибаюсь, были, ну, все знали там почки, пиелонефрит и так далее. Ему не показана была жара и показана была минеральная вода. Он отдыхал в основном в Кисловодске. Ну вот в этих минеральных водах Кавказа.
Да.
Почему Горбачев-то попал в поле его зрения? Потому что Горбачев был первым секретарем Ставропольского крайкома партии. Не Краснодарского, а Ставропольского. А минеральные воды Кавказские – это Ставрополье. Ставропольский край. И поэтому он отвечал за приезд и отдых первого лица государства. Михаил Сергеевич Горбачев, молодой, красивый парнишка, это. А так
Ох.
Краснодарский край, все там отлично, замечательно. Вот. Понимаете?
Кирилл,
Я.
переключусь в другую степь, а именно в Армению, которую
Там нет
Россия уже
степей,
который
там горы.
день,
Там нет
вот,
степей, там
например,
горы. Да, простите, там нет
там
степей,
горы.
там горы. Да.
Так вот, Армению сильно прижимают, по крайней мере, заявлениями, самыми разными. Последнее это то, что посольство России направило в адрес Министерства территориального управления и инфраструктуры Армении письмо, что в случае продолжения процесса вступления в Евросоюз, о чем заявляла Армения о своем желании туда, российская сторона приостановит или денонсирует в одностороннем порядке соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов. Но речь идет прежде всего, конечно, о газе, который важен для Армении. И то есть Армения лишится всех скидок. И это не первое заявление. Просто практически каждый день появляются какие-то новые следы недружелюбия со стороны Москвы. И их очень хорошо подсчитала и зафиксировала издание «Фарида Дейли». Там уже и Шойгу напомнил, что Ереван получает помимо газа еще и муку, и зерно, и удобрения. Сравнили с Зеленским Пашиняна. Потом начали запрещать продажу коньяка и вин из Армении. Все это происходит накануне выборов, где Пашинян и его партия сейчас лидируют. Это
Да.
1,5 недели до голосования.
Да.
Но насколько у России есть сейчас ресурс давить Армению, давить Пашиняна и требовать какого-то особого места для партии «Сильная Армения», миллиардера Самвела Карапетяна, которого, судя по всему, поддерживает Россия. Насколько будет возможность за эти 1,5 недели преодолеть вот этот разрыв у Москвы?
Я думаю, что нам это и предстоит увидеть, потому что там не на шутку, конечно, все раскаляется, и понятно почему. И я думаю, что, учитывая обидчивость Путина, та лекция, которую ему читал тет-а-тет Пашинян, встречаясь в Кремле, она показалась для Путина весьма обидной. А что касается, насколько сильно Россия может, вот она то, что может, она сейчас делает. Притом не стоит забывать, что военная база в Гюмри никуда не делась, пока, во всяком случае, в Ереване. Но сейчас идет обмен демонстративными такими уколами, ударами. Вот эта встреча, саммит, которая была в Армении всех европейских лидеров, которая продемонстрировала, должна была, что Европа поддерживает, так сказать, проевропейские устремления Армении. И Пашиняна,
Армения,
а с другой стороны, то, что происходит вот с фигурой Карапетяна, это ровно повторение грузинской модели, когда в Грузию был десантирован русский олигарх Бедзина Иванишвили, у которого все интересы в России, и который показал себя эффективным деятелем уже больше 10 лет, даже скоро 15 лет, как он управляет из своего стеклянного дворца, значит, управляет Грузией. И партия «Грузинская мечта» и так далее. И поразительное дело, что в условиях колоссального там давления внутри и уничтожения всех следов власти Саакашвили, ну, половина грузин уже охотно верят в нарративы этой грузинской мечты и рассказывают, что без России никуда, потому что нас сожрут мусульмане, как когда-то, персы или турки, и вообще только с Москвой и все такое прочее. И главное, куда мы будем продавать свою сельхозпродукцию, потому что в этом смысле Армения с Грузией кое в чем похожи. Христианство за счет чего живет? Ну, за счет фруктов, условно говоря, да, фрукты, вино и так далее, продукция теплого йога. Куда девать-то? В Турцию, что ли, продавать? В Турции свое некуда девать. В Иран, который рядом, в Иран тоже некуда, там тоже всего полно. И что с этим делать? Простой народ там, ну, по Грузии я знаю, особенно вот в сельских местностях, вся Грузия это же, ну, Тбилиси, Кутаиси и села. Народ голосовал за тех, кто говорит, нет, давайте, ребята, ну, потому что, во-первых, вот вам маленькие подачки, во-вторых, понимаете же, русские братья будут покупать фрукты, овощи и так далее. И Армению двигают по этому же пути, пытается вот этот Карапетян, но он сам не может, там, учитывая то, что у него паспорта Кипра и России в кармане, кажется. Он там, значит, его человек какой-нибудь, так и в Грузии, иванишвилевские люди там премьерствуют, вот и президента, как вы знаете, выдавили французскую грузинку Саломе Зурабишвили. И то, что сейчас, ну, как получится, но судя по тому, что я знаю, я сегодня разговаривал как раз с ереванскими, на этом фоне популярность Пашиняна, особенно в Ереване, в городе, растет как крепкого парня. И в этом смысле модель поведения Зеленского, она показательна. Когда этот парень не испугался русских танков и ракет, а потом не испугался спорить с Трампом, юным и молодым Трампом, там на второй месяц его пребывания в Белом доме, значит, выдержать накат, наезд откровенный этого жлобья, типа этого Венса, и этого вот как его там, второго-то, Рубио, ну и Трампа. И вот как бы
Руби, да.
маленький
Ну,
ногу,
сейчас
маленький
Рубио
ногу.
даже приехал в Армению.
Да-да-да. Маленький, но гордый, не испугался. Показал, что у него в штанах все в порядке. Вот. В отличие от каких-то европейцев, там, типа Макрона. Вы же знаете новый рецепт торта Наполеон, да? Знаете, нет? Оля.
Нет.
Ну, вычеркните.
Нет.
Пускай женщины заткнут уши. Ну, есть новый рецепт торт Макрон. Это как торт Наполеон, только без яиц. Вот это, значит, характеристика нынешнего вождя демократической Франции.
Добрый вы, Кирилл,
Это народ.
добрый.
Это народ. Это не я. Вот. И я как любитель
Это
торта Наполеон.
пропаганда.
Я как любитель торта Наполеон предпочитаю классический рецепт. Пашинян, вот потому что ребята говорят, мои знакомые ереванские, его популярность высока. И сейчас вот этот наезд демонстративный, он как бы работает на него. Вопрос второй, что экономически, конечно, Россия будет давить со страшной силой, учитывая цены на газ и все. Но мир меняется. Мир меняется. И Кремлю необычайно нужны, Путину необычайно нужны какие-то региональные победы на бывшем периметре Советского Союза. Поэтому столько внимания к Приднестровью и к Молдавии. С Украины ничего не вышло. Остаются шестерки. И то непонятно, как себя поведет Лукашенко, который все время норовит, он хитрый. Как он мне сам когда-то сказал во время нашей единственной встречи, я же хохол, я хитрый, сказал мне Лукашенко, белорусский президент, 30 лет назад. А он действительно родился в Украине, и фамилия украинская у него. Но Средняя Азия, Центральная Азия, государства Центральной Азии ведут свою особую политику, и там понятно, что Китай набирает весты и все такое. И, конечно, Армения единственная точка сегодня влияния такая большая. Не знаю, как будет сейчас. Как раз к моменту начала чемпионата мира
Ну,
по футболу.
последим, обсудим тогда уже после выборов.
Ну да, как раз к моменту
Хочу
начала
еще,
чемпионата мира по
значит,
футболу
сейчас у меня
будут
будет
выборы.
блиц.
Что? Я
Да,
слышу.
совершенно верно. Но вы будете следить за чемпионатом мира по футболу.
Относительно. Я, честно говоря, с момента начала войны интерес к спорту совсем утратил. Но сейчас как-то чуть-чуть восстанавливается. Ну, мы ко всему привыкаем. Но вот, например, то, что идет чемпионат мира по хоккею, я вспомнил несколько дней назад, а там уже, по-моему, четвертьфинал завтра. Ну, какой тут спорт?
Кирилл, сейчас хочу устроить блиц, потому что иначе мы ничего не успеем. Это известные случаи, известные новости, которые прозвучали за последнее время. Во-первых, дело митрополита Илариона. Довольно загадочное, на самом деле. Вот его задержали пару дней назад. В машине обнаружили конверты, пакеты с порошком, которые даже подтвердили, что это
Это не
наркотики,
он.
наркотические
Это
вещества.
не он. Это не он. Это не
Он
его.
сказал, что это не он,
Да.
но это произошло в Чехии, и
Да.
чешская полиция спустя 2 дня его отпускает. И вот сейчас он уже покидает Чехию, вывесив видео на там 13-14 минут, где он рассказывает, как он благодарен этому тюремному опыту и как его подставили, и как все это было по анонимному звонку, где человек сказал полиции якобы, где что лежит у него в машине.
Бедняжка.
Митрополит Илларион довольно скандальная личность, на самом деле, насколько я помню.
Я слышал об этом. Не
Что вы
он один
думаете об
такой.
этом кейсе, задержании, освобождении
Нет, я в
и
этом.
чуде общения с Богом в тюрьме?
Я об этом не думаю. Я как агностик. Уже много раз рассказывал, что товарищ Познер Владимир Владимирович в свое время мне сказал, не говори, что ты неверующий, говори, что ты агностик. Это правильнее звучит, в Америке тебя поймут. Вот я как агностик, как я могу судить человека в сане митрополита? Его положено владыкой называть, а для меня он просто там Алфеев или как его фамилия, с сомнительным бэкграундом парнишка с музыкальным образованием. Ну какой он для меня владыка? Ну понимаете, все не без греха. Достаточно посмотреть фотографии, которые есть в интернете, на которых этот Илларион на отдыхе сидит рядом с этим келейником с полуяпонской фамилией, из-за которого начался скандал, который его шантажировал. Видно, что их отношения – это далеко не отношения владыки одной ногой патриарха и, значит, какого-то келейника, который там должен чай подносить. Я ничего не утверждаю, я же свечки не держал. Ну, просто как бы все понятно. И, судя по всему, чехи просто не хотят его видеть. Поэтому это достаточно топорно сработанная история, потому что ничего не предъявили, взяли вообще, просто продержали 2 суток. Ну, по закону, наверное, 72 часа можно. Но, наверное, этот Илларион ваш войдет в историю как самый высокопоставленный церковный чин, которого продержали в узилище 48 часов. Вот. Наверное, еще, может, и в туалет не выводили подлецы. Это ж такие эти полицейские злые, черт его знает. Вот.
Но я
Ну,
послушала его рассказ после выхода из заключения, где он в конце уже говорил о том, что он понял, как на самом деле тяжело обходиться людям без простых вещей, как зубная щетка, и вообще, что тюремные
ай-яй-яй-яй-яй.
условия это очень
Ай-яй-яй-яй-яй.
тяжело.
Бедняк.
И в
Вот
этот же
бедняк.
день происходит приговор девушки Ксении Белоусовой, которая сделала на эту Пасху фотографию с кальяном на куличе. Ее приговаривают к 3 годам и 25 дням колонии.
Ай-яй-яй.
Формально не за кулич, а за то, что она еще в 2025 году получила условный срок по делу о хранении наркотиков, и здесь как бы произошло суммирование этого срока.
У нее,
И
по-моему, не суммирован, у нее просто, по-моему, был условный.
да, но они как бы
Когда
сделали
человек на
его, да.
условном сроке, нельзя совершать правонарушений, потому что тогда можно потребовать его перевода в безусловный. Я помню, наркоту шили, кажется. Ну вот тогда, когда 3 года дали. Соответственно, ну формально иди придерись. Ну вот совершил какое-то правонарушение из области, что там, оскорбления чувств верующих. Ну а прокуратуре достаточно было сказать, товарищ, ну не осознала, ну пускай посидит. Вот, правда, я не знаю, сколько ей нужно будет там сидеть в итоге, но ну, она просто дура. Она просто, к сожалению, я не знаком с этой дамой, но то, что она делает, ну вот зачем ты это делаешь, это от неглубокого ума. Просто от неглубокого ума, ну такая девочка из интернета, вот она там что-то в этой кальянной или где-то она там работает, вот ей нужно показать, что она такая креативная. Ну, а действительно кого-то это может задеть? Ну кого-то, меня нет. Меня вообще кальян не волнует, ну и особенно, ну Пасха, да, ну такой праздник из общей культурной традиции, люди радуются весне. Ну, если, значит, кого-то можешь обидеть, зачем ты это делаешь, идиотка? Ну, хорошо, своим поговорим. Чем ты выкладываешь? Ну, напоролась по дурости. Ну,
Но 3 года.
я говорю, я думаю, что она не будет сидеть 3, потому что надо знать, там, с какого момента ее этот срок считался. Ну, все равно. Сегодня, вон, Саша Скочеленко сколько, 6 лет получила за, там, 3 ценника в магазине. Сегодня еще время же такое, когда все силовые оборзели от собственной важности и шмаляют Любые срока, какие хочешь, ни за что. Ну, все же видят, какие сроки получают люди там по 15, по 20 лет. Вот. Поэтому с этим-то, ну, дура, ну, что можно сказать.
И
Грубо
еще
звучит,
одно
хорошо.
последнее, тоже про высказывание публичное. Помнит такого Руслана Кутаева, который член платформы
Да.
демократической при ПАСЕ. Он
Да.
выступал в эфире у Александра Плющева и сделал несколько очень резких, на самом деле гомофобных, абсолютно странных заявлений, в том числе об убийствах чести, фактически в
Потом
поддержку
объяснялся.
выступил. А?
И потом объяснялся.
Он потом объяснялся, что его не совсем так поняли, что он пытался, да, он это сделал. ПАСЕ его на некоторое время отстранили, парламентская ассамблея отстранила его от участия в работе. Но вот есть итоговое решение сегодняшнее. В ПАСЕ все-таки решили не отстранять его, вот этого чеченского оппозиционера, за его высказывания, но при этом решили, что российской платформе нужно выработать правила, как именно она должна функционировать. Глава ассамблеи предложила, что все участники платформы должны подписать декларацию о приверженности принципам и ценностям Совета Европы, включая уважение к разнообразию и равноправию. Но его
И
оставляют. Кутаева оставляют. Исправился?
ну, как бы, цивилизованные люди должны дать человеку шанс исправиться. Вопрос в том, что в Чечне ничего не изменится. И в мозгах очень многих чеченцев, мужчин особенно, ничего не изменится. Ну, Кутаев проговорился, немножко перепутав, как говорит Киркоров, зашел не в ту дверь слегка. Вот. Потом пришлось как-то тихонечко отползать, держа фигу в кармане. Ну, все же все понимают. Тем более европейцам, особенно в некоторых странах, где присутствие мусульманской диаспоры очень чувствуется, таких как Бельгия, допустим, или Франция, им все эти проблемы хорошо известны. Особенно французам, где огромная чеченская диаспора, и с ней периодически бывают большие проблемы. Вспомним убийство с педагогом по имени Самуэль Пати, который был убит чеченским мальчиком. Это такие как бы декорации наружные, игры в политику, но на самом деле эта проблема же, вы понимаете, она очень глубоко зашита. Более того, со времени прихода к власти младшего Кадырова она только очень сильно усилилась, потому что Чечня – это быстро радикализующиеся в этом смысле, там, поведенческих правил мусульманская территория. Это все упирается в правителя, во владетеля. Потому что вспомним Иран, где при шахе там коррупция и так далее, ну, было там всякое плохое, но там было цивилизованное европеизировавшееся государство, и те же женщины носили там костюмы, какие хотите, и мини-юбки там, и все что угодно, без всяких, кто хотел, ходил в хиджабе, кто хотел, ходил простоволосый. То же самое, чего далеко ходить, рядом Азербайджан. Исламская, там ислам как религия основная. Но я бывал в Азербайджане не один раз, я прошу прощения, вот уже при Алиевых, и при старшем, и при младшем Алиеве, вечером по улицам Баку, по набережной Баку, гуляют поздно вечером девушки в одиночке, там попарно, группами, в мини-юбках, в шортах, в чем хотят. Работают кафе, рестораны, где пускают, пожалуйста, никто не подходит, имеют право. Мусульманская страна точно такая же. Вопрос во власти и в том, какие сигналы оттуда идут. И на кого власть охотится. Сами знаете, что в Чечне все не так, и все девушки ходят глаза в пол и в платках, в лучшем случае, и так далее.
Слушайте, а
Поэтому...
как вы считаете, Кутаева правильно оставили в составе этой платформы?
Ну, я ж не член ни платформы, ни Евросоюза. Что я буду считать по этому поводу? У него там в биографии много и без этого было интересного в прошлом. Достаточно много. Поэтому, что мне по этому поводу считать? Пускай он думает... Все члены российской платформы. Там есть много умных ребят. Кармурза, Каспаров. Я уж не говорю про Ходорковского. Там есть свои блоки, там есть своя борьба за власть в этой российской платформе по полной программе. Вот. Есть те, кто хочет этой власти, а те, кто числится на задворках, в третьем ряду и так далее. Там свои горбушки. Пускай они разбираются. Я... Чего здесь мы с вами-то?
Спасибо большое.
Не за что.
Кирилл, все, отпускаю
Не.
вас, чтобы
Спасибо.
уже
А что,
не
заметно, что я
затягивать
тороплюсь? А что,
совсем.
заметно, что я тороплюсь?
Нет, а вы хотите остаться?
Если честно, я бы хотел, но дело все в том, что вот я вам рассказал анекдот про Макрона и про торт Наполеон. Так вот, у меня тут недалеко за стеной как раз стоит, можно сказать, стынет принесенный друзьями свежайший Наполеон. Настоящий с яйцами. Понимаете?
Надо брать.
Надо не отпустить, пока он не рассосался в пространстве. Поэтому лучше,
А то,
если
пока
меня
мы с вами тут
отпустить.
говорим про новости, все съедят.
Да.
Спасибо вам большое.
Спасибо, до свидания.
Кирилл Набутов, журналист, был с нами в эфире сегодня. Заканчиваем на этом, закругляемся, потому что уже прошло больше часа. Я, Ольга Тихомирова, была с вами на канале Breakfast Show. Программа «Обсудим» и вернусь ровно через неделю обратно сюда. Всем большое спасибо за участие. Поставьте нам лайки и оставайтесь на Breakfast Show.